Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, братья и сестры, и поздравляем с наступившим днем памяти игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, 700-летие которого мы празднуем весь этот год. Я представляю нашего сегодняшнего собеседника, жизнь которого неразрывно связана с именем преподобного Сергия. Это протоиерей Артемий Владимиров, духовник и старший священник Алексеевской женской обители, член Союза писателей России. С праздником, батюшка, очень рады, что в этот праздничный вечер нашли время для прямого эфира.
Да, взаимно. Я тоже хотел бы присоединиться к поздравлениям и всем нашим слушателям, и всем гражданам России, сознающим себя плоть от плоти и кость от кости нашего народа и его святыни. Молитвами преподобного Сергия Печальника за русскую землю да ниспосланы будут помощь и поддержка, мир и сердечная тишина, мудрость и мужество, столь необходимые нам сегодня в борьбе за Россию.
Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, и номер для смс-сообщений 55-22. В начале сообщения пишите слово «Вера». У микрофона Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. Русский писатель Борис Зайцев в своей житейной повести «Преподобный Сергий Радонежский», которая недавно переиздана издательством «Троица Сергиевой Лавры», пишет, что святой Сергий одинаково велик для всякого, подвиг его всечеловечен, но для русского в нем есть как раз и нас волнующее, глубокое созвучие народу, великая типичность, сочетание в одном рассеянных черт русских. Батюшка, согласны вы с этим утверждением? И о каких чертах русского народа, соединившихся в образе преподобного Сергия, говорит наш писатель?
Думается, что всего прежде это посвящение Господу и исполнению Его закону правды и любви всей жизни без остатка. Действительно, святой Сергий жил для неба, находясь на земле, своей главной задачей видел обустройство сердечной обители, сосуд Божьей благодати. Над ним сбылись такие загадочные, таинственные и высокие слова: «Кто возлюбит меня, исполнит мое слово, и мы с Отцем придем и обитель у него сотворим». Он, Ава Сергий, стал носилом обителю животворящей Троицы, единосущной и нераздельной силой Духа Святого. Преподобный обрел Христа, Бога, почивающим на престоле своего сердца. А Сын ввел угодника своего в общение с Отцом. И хотя святой Сергий не оставил после себя Писаний, кроме тех, которые мы видим начертанными на свитке, где можно прочитать слова «Братья, прежде всего имейте любовь нелицемерную, блюдите чистоту душевную и телесную, имейте страх Божий». Однако, созерцая новозаветную Троицу, украшающую собой одноименный собор в Сергиевой лавре, мы понимаем, что святой Сергий воистину богослов, ибо имеет чистый ум и душу. Он оказался способным запечатлеть на скрижалях своего сердца образ таинственной непостижимой Троицы. А там, где Троица, там все утроится, там все устроится. Там, где Троица присутствует своей благодатью, там тишь и гладь, там ясность и порядок и мир, там русский мир, там Русью пахнет. И помнится, недавно нас спрашивали о русском национальном духовном генетическом коде. Сейчас и такое бытует выражение, может быть, не слишком удачное, что оно выражено иностранными заимствованиями. И нас спрашивали, что этот код, соотносится ли каким-то образом с византийской культурой или представляет собой нечто совершенно обособленное, характерное только для славянского мира. Ну, конечно же, не о группе крови мы говорим. Не об этом говорил Владимир Владимирович Путин. А мы еще поздравим его с вами с днем рождения, 62-летием, вместе со всей страной. Мы молимся за нашего главнокомандующего и национального лидера. Но код духовный представляет собой концентрацию тех мыслей и чувствований, которые, взятые вместе, составляют православное миросозерцание. И думается, что этот код немыслим без троического числа. Бог любит Троицу. Такое парадоксальное выражение хорошо известно всякому человеку, который говорит на русском языке. И подлинно в этот код, в этот духовный портрет русского человека входит и ощущение и осознание преемства русского царства от Византии. Но речь идет не только о политическом, монархическом устройстве общества, разумеется, речь идет о симфонии церковной и государственных властей, речь идет об освященной государственности. Этот код преломляется и в нравственных качествах нашего народа, а значит, запрятан, сокрыт глубоко в душе каждого из нас. Каковы эти качества? Мы уже упомянули о том, что преподобный Сергий вместе с апостолом Павлом все вменил в уме и почел сором ради познания Господа Иисуса Христа. Боголюбие – вот нерв духовный Святой Руси, устремленность к источнику божественного света и мыслей ума, и чувствований сердца, и волений деятельного центра человеческой природы. А от этой устремленности, от этой вертикали так легко увидеть горизонталь. Чем ты ближе к Богу, тем шире, безбрежнее твоя любовь ко всему сущему, ко всему живому и, прежде всего, к человеку. Вот сейчас идут споры о двух мирах, в которых живет православный человек России и тех, кто там, на братских землях Малороссии, сегодня представляет себе в кошмарных снах Россию как главную угрозу своего бытия. Работают телевизионные каналы и здесь, и там. Информационные сводки и здесь, и там. Патриотические лозунги и здесь, и там. И думаешь, а если бы я жил где-нибудь в Житомире, неужели я был бы как один из тех, кто приветствует марширующих бандеровцев, воздает славу тем героям, которые имеют репутацию карателей в городе Славянске или в городе Счастье, опороченном и изнасилованном тамошними уголовниками-боевиками. Неужели настолько все относительно, что все определяется твоим местопребыванием, географической точкой твоего бытия? А нет, господа, по плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить благие плоды. Не может быть истинного геройства посреди наркотического зелья, посреди издевательства над мирными жителями, посреди пьяных дебошей и мародерства, посреди нечеловеческих пыток, вплоть до людоедства, до вырезания органов и продажи их черному доктору, зловещему человеку в камуфляже со скальпелем, который тотчас с Борисовского аэропорта улетает куда-то в центр благополучной Европы, распределяя свой смертоносный груз по лучшим в мире клиникам. История еще вскроет эти процессы, еще заговорит о них. И, видимо, Нюрнбергу еще должно будет продолжиться. Итак, дорогие друзья, мы с вами, возвращаясь к мысли о преподобном Сергии и о том, что он созерцал свет Троицы и молился, дабы божественная любовь, струящаяся от святой иконы, точнее, через икону, помогла ему и его сподвижникам преодолеть ненавистную рознь века сего, и не только смиренным инокам, этим незлобивым агнцам, но и княжествам Тверскому, Новгородскому, Московскому, Рязанскому сплоситься, соединиться вместе через осознание того, что мы непобедимы в нашем единстве, что мы все по промыслу Божьему составляем живые клеточки одного организма – Церковной Руси, Святой Руси. И это единство всех учеников Христовых, всех христиан Руси во Святой Троице – это освященная государственность, которая по образу и подобию небесной теократии выстраивает модель всех общественных политических институтов во единое целое, так что в образе начальствующего Богом и избранного мы созерцаем отблеск небесной славы, а он, подотчетный самому небесному царю, несет личную ответственность за каждое принятое им решение, понимая, что скипетр держава, поднятый им не с земли, не куплены за деньги, не переданы какой-либо из коалиции или фракций, или кем-то из сословий общества, будь то князья или бояре, или стрелки, или дворяне, но он единодержавный правитель, самим создателем опознан и через всенародное вече узнан и избран с дарованием ему полномочий права править и слова истины, так что совершается таинственное обручение правителя, природного русского царя, с землею, которая отныне помещается в его сердце. Вот и сегодня, дорогие друзья, мы видим не без страха, не без волнений, как созидается русский мир, и Россия выплывает, как таинственная незнакомка из тумана, из мглы, из состояния униженности и подавленности, будучи каким-то бесплатным приложением, сырьевым придатком Атлантического Союза. Россия, поставленная была на колени теми, кто продал и предал ее, и ради преступного хлеба-куса отвернулся от Иисуса, имя которого и всегда славилось, славится и будет славиться на нашей православной родине. Россия по прозрению оптинских старцев соберется чудесным образом из обломков и остатков в тот корабль, который будет победоносно рассекать своим носом волны житейского моря. И посмотрите, как сегодня тяготеют к России не только бывшие ее союзные республики, понимающие, что без соответствующих политических, экономических пактов и актов, без таможенных, военных, культурных союзов и связей нам не выдержать вызова современности. Но и Европа, задыхающаяся сегодня во всякого рода зависимостях от американского, а лучше сказать, британского капитала, сегодня смотрит особыми глазами на нашего президента. И в день его рождения не только в городе Грозном прошла 100-тысячная мирная демонстрация, скандировавшая «Чечня, Россия, Путин» с 600-метровым триколором. Шли эти люди посреди восстановленного из праха и пепла города, люди, достойные быть гарантом мира на Кавказе, но и в самом центре Европы, в то время как где-то у нас на окраинах заваливают памятники вождей коммунизма, в центре Европы, если не ошибаюсь, в Вене воздвигнут 3-метровый памятник. Знаете ли вы это? Владимира Владимировича Путина, который как атлант поддерживает странную конструкцию. Это изображение остов стула, заваливающегося с обломанной ножкой. И эта конструкция, как Пизанская башня, должна вот-вот упасть. Но 3-метровый российский президент спокойно стоит, задерживая падение этого конструкта. Удивительная абстракция, которая является одновременно и символом европейского, а может быть, вселенского мира. Сегодня на планете есть только один человек, как это ни парадоксально, знающий тайные пружины, а главное, имеющий царя в голове, то есть устойчивую нравственную позицию, как милитаристским кругам и финансовой мировой коалиции, трясущейся от страха за судьбу нефти, петродоллара, подменившего золотой запас абстрактными символами, не стоящими ровным счетом ничего, трясущимся, повторяю, от страха при наблюдении распада однополярной модели мира. Вот почему, дорогие друзья, мы с вами сегодня не за страх, а за совесть, не галочки ради, а по внутреннему побуждению, при понимании, как это и сказал прекрасно сегодня святейший патриарх, какое давление сегодня оказывается на нашего президента, как ему сегодня нелегко, созерцая эту турбулентность мировой политики, общаясь с людьми, которые не хотят ни видеть, ни слышать далее собственного носа, последовательно, неспешно, спокойно, с достоинством следовать тем предначертаниям, которые проложил еще загодя в 19 столетии государь-император Александр Александрович III, миротворец, а продолжил венценосный страдалец Николай Александрович II, созвавший Гаагскую конференцию, создавший Всемирный политический союз для сдерживания гонки вооружений, защитивший Европу в Первой мировой войне, заложивший великие основы вхождения России в 20 век. А ведь при нем наше население приросло на 50 миллионов человек. Вот визитная карточка, вот знак качества правителя. Слава Богу, сегодня это случилось именно при Владимире Путине. Рождаемость превысила смертность. Медленно, но верно наш народ воскрешает в себе те витальные жизненные силы, которые ему столь необходимы для защиты и ограждения великой, малой, белой России от тех, кто хотел бы раздраконить, раздробить, поделить ее на вассальные, грызущиеся между собою княжества. И мы будем, дорогие друзья, верить, что Господь Бог, пославший нам сегодня таких сильных мужей разума и силы, исполняет на наших глазах замечательное пророчество конца 19 столетия. А что оно говорит? Оно говорит о том, что из народа выйдут немногие и восстановят попранное. А что уже восстановлено? Читайте, друзья, в интернете, что удалось сделать Владимиру Путину за эти десяток с небольшим лет. Сегодня восстанавливаются монументы и памятники героям Второй Отечественной войны, как иногда называют Первую мировую войну. Сегодня восстановлен величественный памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, имя которого и деятельность которого и является символом мощной, сильной, мирной державы. И будемте молитвенным покровом ограждать нашего президента и его доблественных дружинников. Не повторяется ли история? Давайте вспомним Владимира Крестителя, Владимира Мономаха, последующего любимого великого киевского князя, с их дружинниками, с их чудо-былинными богатырями, вместе составлявшими грозу для воинственных кочевых намадов, для хазарского каганата, для ливонских рыцарей, но эта история имела место чуть позже, при Александре Ярославовиче Невском. И мы сегодня молимся о том, чтобы державное единство президента, министра иностранных дел, представителя Российской Федерации в ООН, заведующего оборонным комплексом, премьера и подчиненных ему министров, они не топят в песке начинания президента, но должны с первого раза понимать то, что им предлагается для разработки. И хочется верить, что наши олигархи, а мы за 25 лет так устали от этого слова. Вы знаете, если раньше я как-то еще смотрел, ну, как обыватель и маленький человечек с каким-то затаенным интересом, то сегодня с крайней настороженностью на тех людей, кто сосредоточил неизвестно откуда взявшийся, из воздуха соткавшийся, а может быть, как-то вовремя прибранные, приватизированные миллиарды на этих людей, которые волею-неволею, словно Гулливер, связаны лилипутами, капиталистами заокеанской державы и отрабатывают те кредиты и финансы, которые там по стеклянным банкам расфасованы в Цюрихе, в Вашингтоне, в Лондоне. И люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Когда мы смотрим на раздраконенную Украину, называемую часто руиною, и видим, что виноваты капиталисты, мистеры Твистеры, они спонсировали Майдан, они содержат частные армии каратели, они грызутся между собой, как скалопендры и тараканы в единой банке. Они приносят в жертву своим корыстным видом все, и родину-мать, и вековое единство с Россией, приступая ту черту, за которой человек уже превращается в животное, в саблезубого тигра, лишенного инстинкта самосохранения и способности сострадать и миловать. Не таков наш президент, который сегодня поставил олигархов, не будем называть их имена, я верю, что патриотическое начало в наших толстосумах не угасло, не заглохло, что деньги – сор, а вот служение Родине – это вечная нравственная категория. Сегодня примут предложение, покуда не поздно, возвратить в Отечество кубышки с валютой, запрятанной в офшорных предприятиях, обратить несметные капиталы на внутреннее развитие нашей Родины. Поблагодарим белый, серый, желтый дом за те санкции, которые сегодня дали возможность нашему президенту наконец-то развернуть маховик финансов и производства для возрастания мощностей внутри нашей страны. Но я боюсь превратить прямой эфир в какой-то монолог. Это было бы нарушением жанра. Поэтому, дорогой Владимир Владимирович, не теши себя мыслью, что вы сейчас слушаете Радонеж. Впрочем, разведка донесет. И где-то там, в тайге, наслаждаясь уединением на природе, общаясь более с тайменями и серо-бурыми мишками, а не с широкими кругами международной общественности, примите наше заверение в том, что мы каждый на своем месте врач в хирургическом блоке, родовспомогательница, принимающая роды, священник на амвоне, учитель в классе, офицер, несущий свою вахту на боевом дежурстве. Все мы, граждане России, вас поддерживаем и очень надеюсь, что скоро какие-то социологические центры наподобие Левады или Бравады дадут нам свидетельство о том, что не 85%, а 105% населения России и европейских государств поддерживают вас в ваших миротворческих начинаниях. Пусть это будет вашим утешением и подарком для дальнейшей деятельности на благо нашей Верединой Великой Родины. Ну и самая последняя ремарка. Знаете ли вы, Владимир Владимирович, что один из трех тигрят, которых называют вашими крестниками, набравший силу и мощь, превратившись в красавца уссурийского тигра, побродив вдоль берега Амура, бросился в его воды и переплыл Амур и принес дружественный триколор на территорию Китайской Народной Республики. Крестьяне-китайцы, увидев российского тигра, сняли свои соломенные шляпы и подняли флажки с символом Поднебесной, предлагая этому тигру проследовать с дружественным визитом прямо в Пекин. Однако четвероногий полосатый друг решил, что это не дело его компетенции, и скрылся в китайской тайге, очевидно, для того, чтобы обозначить наше дружественное присутствие в Китае, наших ученых, наших производственников, наших нефтедобытчиков, наших священников, музыкантов, как это было когда-то, когда появилась песня «Москва-Пекин. Дружба навек».
У нас есть уже первый вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Павлик. Я мальчик.
Милый Павлик, ну как же тебе повезло, что ты мальчик. То есть ты будущий защитник нашей Родины. Ты мал, но удал. И мы слушаем, какой, Паша, у тебя вопрос к радиостанции «Радонеж». Что ты хотел спросить нас сегодня? Или хотел, чтобы я задал тебе какой-то вопрос? Чем я могу тебе быть полезным?
Ну, я просто... У меня два вопроса. Можно ли молиться за кисок, и перекрещать кисок?
За кого молиться еще
за,
раз?
За кисок. За кисок.
За кисок. Так, а второй вопрос?
И... Ну, можно ли перекрещать кисок?
Перекрестить котенка. Милый Паша, тебе можно все. И... Для начала ты будешь молиться за кисок, за хомячков, за черепашку, за здоровье волнистого голубого и зеленого попугайчика, а затем уже будешь молиться за людей, сначала маленьких, простых, как ты да я, да мы с тобой, а затем и за президента, который, конечно, нуждается в молитве русских детей. Так что дай Бог, чтобы твоя детская молитва была услышана. Вспомним, что и будущий наследник престола Николай Александрович II, который отличался очень чутким и добрым сердцем, его звали в детстве Ника, очень переживал за птичек и мог со слезами помолиться за птенца с переломным крылом, которого он нашел у себя под ногами в саду. Как знать, может быть, Паша, мальчик 6 лет, когда подрастет и закончит институт политологии, если я доживу, я рекомендую Владимиру Владимировичу Павлу, как перспективного студента с вот этим самым духовным кодом сердца, обстановка может измениться, и мы еще увидим на престоле Его Величества Павла II. Все может быть, дорогие друзья. Сегодня на повестке дня главное – это нравственное возрождение Отечества, а значит, воспитание наших детей, как именно сегодня сказал святейший патриарх Кирилл в своем обращении к президенту России, в здоровом патриотическом духе, при гармоничном развитии и души, и тела. Ей буди-буди.
Батюшка, вы говорили о преподобном Сергии как о созерцателе, молитвеннике. Ну, преподобный Сергий еще и возбранный воевода, и делатель, не только созерцатель, но и делатель. И наш слушатель хочет задать такой вопрос. Насколько традиционна в войне роль монахов, воинов, в том числе в Куликовской битве?
Вы видите, что наш народ един в его духовных устремлениях, а значит, в тяжкую годину и иноки, и миряне, и пастыри, и посумы соединяются в единое ополчение. Одни поддерживают защитников Отечества молитвой, другие поднимают меч против тех, кто идет к нам с неправдой и войной. Новороссия сегодня породила подлинных героев, среди которых около 10 священников, павших, если не на поле брани, то посреди бомб, и, истекая собственной кровью до последнего издыхания, молившихся об окружающих их людях, прихожанах. Так что жизнь являет нам новые и новые подтверждения этого духовного русского монолита, при том, что сердца людей, в отличие от противоположного стана, чужды и ненависти, и злобы, и злорадства, и мстительности. Но Дух Божий учит нас всегда сохранять человечность, даже тогда, когда по необходимости приходится брать в руки оружие.
У нас есть вопрос. Радиослушатели, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло?
Да-да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, я хотела бы спросить по поводу... Вот вы сейчас говорили, что ситуация действительно очень сложная, все это знают, но не является ли причиной вот этой ситуации еще и духовные вопросы, которые, как бы, вот почему мы молчим, и православные христиане, и не выступаем за то, чтобы в Петербурге из Петропавловского собора изъяли вот эти лжеостанки. Сейчас же ведь правительство поменялось, и когда захоронили, вот их православные выступали, и даже ездили к отцу Николаю Гурьянову, который сказал, что нужно восстать против сквернения памяти царственных мучеников.
Я думаю, дорогие друзья, что декларация подобного рода может иметь место, но с точки зрения церковной археологии вопрос должен быть на официальном уровне и государственном, и церковном изучен до конца. А вопрос этот действительно не так прост. Церковь в свое время при патриархе Алексии II действительно весьма сдержанно и осторожно отнеслась к европейской кампании захоронения в усыпальнице Романовых этих останков. Но время идет вперед, и историческая правда обязательно будет установлена. Здесь важно, чтобы не было никакой тенденциозности, чтобы не какие-то зарубежные, неизвестно кем созданные комиссии, но действительно компетентные люди, официально назначенные и в России, провели полные исследования или изучили результаты предварительных исследований. А то вот помните, сбитый на территории Украины малазийский самолет, вот эти ящики черные отправили в Скотланд-Ярд. И что теперь о них слышно? Опубликовали недавно в интернете тайный разговор господина Обамы и господина Порошенко, где они обсуждают между собой собственноручно ими осуществленную акцию уничтожения этого самолета и договариваются о том, чтобы не сказать лишнего слова в разнобой, при том, что американский президент намекает Петру Порошенко, что в Скотланд-Ярде задержат информацию и похоронят ее, при том, что и госпожа Меркель, уже знающая суть дела, умоляла офицера СБУ, который таки опубликовал информацию о том, как все обстояло на деле, и информацию о двух истребителях, которые добили этот самолет, прежде чем из за орудие соответствующего с территории Украины, разумеется, была произведена прицельная стрельба. Вот так вот все и топится. Я думаю, что время придет, дорогие друзья, и история нам раскроет все свои тайны. С вашего позволения, пока вы готовитесь задать мне еще несколько новых вопросов, я очень кратко, в добавление к прошлым анонсам, напомню вам, в Центральном доме учителя 10 октября 19.00 вас ждет Анна Широченко, исполнительница русских романсов и песен, песни о царской России, белой эмиграции, какие прекрасные лица. Запишите телефон для справки, кто хочет заказать билеты, так они доступны в кассе Дома учителя. 8-916-496-9-496, 10 октября, Анна Широченко, Дом учителя. 12 октября, два православных собрания одновременно, выбирайте. Центр славянской письменности, вечер замечательной певицы и поэтессы Людмилы Кононовой, посвящен Анне Ахматовой, 18 часов, заказ билетов по телефону, кто желает, 8-916-544-15-16. И 12 же октября мне позвольте пригласить учителей, педагогов, родителей, детей, прихожан, друзей на встречу «Уж небо осенью дышало», осенняя праздничная встреча с участием небольшого симфонического оркестра и духовным размышлением. Где это будет? Королевский зал Востанкина. Вечером ближайшее воскресенье в 6 часов. Купоны благотворительные у нас в лавке нашей обители в Красном Селе. И контактный телефон 8-916-225-09-62. И еще одно слово. Москва любит Санкт-Петербург и благоговеет перед северной столицей. Мне хотелось преподнести Петербургу небольшой подарок. Может быть, кто-то из москвичей пожелает, если окажется в Петербурге, 27 октября в 19.00 в театрально-концертном зале имени, простите, Дзержинского, улица Полтавская, 12. Встреча, которую я назвал «Благодарная Москва Санкт-Петербургу». Это литературно-музыкальный вечер, проза, поэзия, петербургские музыканты, 27 октября, 19:00. Контактный телефон московский, пожалуйста, для москвичей, 8-916-225-09-62. И возвращение на родину. Очередная встреча чуть раньше, 23 октября, в четверг, как раз приуроченный к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Вас встретит ведущая Лина Мкрычан, лауреат Пушкинской премии, наше замечательное духовенство, протоиерей Валиан Кречетов, протоиерей Александр Агейкин и деятели искусства и культуры, Борис Конухов, режиссер и искусствовед, писатель Виктор Николаев, писатель господин Крючков. Будет фильм, будет и музыкальное приношение. Во всех наших лавках билеты можно приобрести еще пока. Встреча в Доме Союза кинематографистов России, Белый зал. Когда? 23 октября, в четверг, 18:30. Ждем вас, дорогие друзья.
А мы беседуем о преподобном Сергии Радонежском в день его праздника. О заслугах преподобного Сергия перед русским народом можно написать, и написано пространное сочинение. И прежде чем мы поговорим об этих заслугах, мы выслушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Вы у меня спрашиваете?
Да, мы вас слушаем.
С праздником. А там вы одно говорите, а по Радонежу другое. Идет.
Мы вас внимательно слушаем, не обращайте внимания на
приемник,
эти...
Приемник, приемник нужно подальше.
Спецэффекты, это у вас, а не у
разные,
нас.
Совсем разные передачи. Там...
Мы
вот видите, дорогие слушаем. Радиослушатели, сейчас такое время, когда особенно нужно размышлять над пословицей «На Бога надейся, сам же не плашай, держи ушки на макушке». Дозвонилась... Милая наша респондент. И стала выяснять, что за посторонние звуки. А прямой эфир стремительно бежит. Гвадалквивир. И поэтому на посторонние звуки и шумы, дорогие друзья, не отвлекайтесь.
А мы продолжим. Вот о преподобном Сергии, о его заслугах, мне очень понравилось, как сказал профессор Долгов, философ. Он сказал, что величайшие заслуги преподобного состоят в том, что он заронил в русском народе веру в самого себя, что в годы лихолетия он явил народу неиссякаемые истоки народного духа, которые не могут сломить никакие внешние и внутренние враги.
Да, высокое истинное слово, при том, что мне сдается, что преподобный сознательно не ставил перед собой таких геополитических или этических, национально-патриотических задач, как бы мы сегодня сказали. Он просто предстоял Богу. Он собирал свои помыслы и направлял их ко Святой Троице. Он каялся, созерцая несозданный свет. Он учился быть служкой Богородицы, что так тонко почувствовал и перенял у преподобного иной светильник, святой Серафим Саровский. Но Бог даровал Аве Сергию 10 мин, 10 талантов, которые тот не спрятал под спут, но отдал тружникам, совершил таинственную духовную куплю, приумножил духовный капитал старицею. И владыке неба и земли возвратил дарованное в многократно умноженном объеме. Вот эта простота и боголюбие, о котором мы уже упоминали, помноженные на любовь жертвенную и деятельную, и сделали бывшего отрока Варфоломея всероссийским игуменом, а уже через него наш народ воспрянул. Я верю, город будет, я верю, саду цвесть. Когда в лесах российских такие люди есть, которые и в уединении не впадают в уныние, и при многолюдстве не расстаются во внутренней молитве, и в тяжелую годину испытания оказываются на гребне народного воодушевления и возбуждают в ратниках дух боевой славы, вместе и готовность положить жизнь за други своя.
Мы говорили о том, что он, преподобный Сергий, не был проповедником, но, как говорит Борис Зайцев, он учил самим собою и давал ощущение истины.
Завтра, дорогие друзья, архимандриту Кириллу Павлову 95 лет. Как символично, что этот замечательно кроткий, простой и умудренный духом правды и любви служитель церкви празднует свой день рождения в день памяти преподобного Сергия. И помолимся все, чтобы нам на благо России, на утверждение, Господь Бог вдохнул новые витальные жизненные силы в сердце батюшки Кирилла по ходатайству пред Богородицей его многочисленных духовных чад и всех, кто любит Троицу Сергиеву Лавру. Хотя бы телом он был и немощен, а духом бодр, и нам вполне не дано еще понять, какое значение имеет его тайная, непрестанная, сердечная молитва в судьбах России. Между прочим, спрашивают нас, можно ли молиться за крещенного человека, если он входит в синагогу. Конечно, незавидный жребий. Не знаю, зачем он туда ходит. Может быть, получает какой-то гуманитарный паек. Но родственникам можно молиться за всякого своего ближнего, крещенного человека, со словами «Господи, просвети, к покаянию приведи, научи отличать правую сторону от левой, сено от соломы, добро от зла, возврати ему, Господи, целостное христианское миросозерцание, как-нибудь посоветуйте ему, вашему сроднику, почитать творение святого Иоанна Златоустого, этого знаменитого и великого проповедника, вселенского патриарха, который подробно размышлял об этом вопросе. И он, ваш сродник, если только не ленив и любознателен, найдет ответ именно на этот вопрос в соответствующих словах святого Иоанна Златоустого, посвященного сложному и вместе очень простому духовному взаимоотношению, развлечению христианства и позднейшего, отошедшего от Библии иудаистического мировоззрения.
Нам поступил еще один вопрос о том, что есть грехи, которые нельзя исправить. Например, убийство, детоубийство. Никакое покаяние не вернет, не поправит содеянного. Слушатель говорит, что в одной из пьес Чехова сказано, что героиня носит траур по убиенному ребенку. Вас спрашивают, батюшка, не нужно ли всей России сейчас облечься в траур, поскольку столько детей гибнет?
Этот траур в наших сердцах, ибо и днем, и ночью мы с вами просыпаемся и, смотря хронику об ужасах Джека-потрошителя, есть такой мрачный персонаж в английском фольклоре, мы и скорбим, и плачем, и молимся о том, чтобы наконец-то сотрудники ОБСЕ на своей шкуре, своей кожей проверили, что же там происходит и с кем, собственно, ведут войну представители так называемой нацгвардии. Сейчас, вы знаете, выпущены из тюрем уголовники и, облегшись в форму защитного цвета, они проводят разъяснительную работу, в кавычках, с населением сел и городков, районных центров Новороссии. Повторяю, что эти преступления скоро будут предметом Вселенского Нюрнбергского процесса. Поэтому мы не можем не скорбеть, и не можем не плакать, и не можем не молиться, прося Господа о прекращении беззакония.
У нас есть немного времени, чтобы выслушать последний вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, с праздником. Скажите, пожалуйста.
Да-да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, когда во время херувимской песни и во время, когда звучат слова «Вон, святая святым» и «Благословен Господь Бог и яви нам сотворить крестное знамение и поклоны»?
Во время херувимской, когда выходят священнослужители с предложенными дарами, в Греции это бывает в совершенном молчании, у нас по русской традиции с возглашением и молитвой о здравии святейшего патриарха, настоятеля, игумена монастыря, благотворителей, всех православных христиан, в этот день, при этих возгласах мы осеняем себя крестом и молимся, соединяя наши молитвы с молитвенными возглашениями священства. Между прочим, недавно, дорогие друзья, нас спрашивали, есть ли связь между славянскими словами «стыд» и «совесть». Связь только духовно-нравственная в этимологическом отношении. «Стыд», «студ» в одном из значений «холод», в переносном значении «срам», «позор». Это слово никак не связано с старославянским словом «лексемой» — «совесть», которое является калькой с греческого «сюнейдос», латинское «консиенция» — «совесть». «Весть» — корень связан со значением «ведать». «Совесть» — это «сознание», это близкое понятие, которое обращает нас к нашему внутреннему миру и говорит о способности самосознания с одной стороны, а с другой — единение разумных человеческих душ, что выражено в пословице «сердце сердцу весть подает». Мы прощаемся с вами, еще раз молимся о здравии нашего президента, об архимандрите Кирилле, о всех именинниках, названных в честь преподобного Сергия. Молимся об упокоении святейшего патриарха Алексея I, Алексея II, о всех убиенных православных людях Новороссии. И дай Господи, чтобы свет Божественной Троицы все обильнее и обильнее осиевал города и веси, холмы, необозримые просторы русской земли.